Здравствуйте, это программа «Открытая студия», и я Татьяна Зимина. А у нас сегодня в гостях начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 26 по Красноярскому краю Светлана Захарова. Впереди налоговые декларации апрельская и различные изменения в налоговом законодательстве. Мы сегодня будем говорить об этом. Светлана Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопросов к налоговой инспекции накопилось очень много. Попытаемся охватить самые основные. Одно из нововведений, которые вступили в силу с начала 2017 года, это обязательство предпринимателей установить специальные кассовые аппараты с какими-то достаточно сложными отчислениями онлайн своих операций. Расскажите поподробнее, что это и кому предстоит установить именно эти новые кассовые аппараты.
Хорошо, попытаюсь. С середины прошлого года внесены изменения в федеральный закон 54 ФЗ, касающийся осуществления денежных расчетов населения или расчетов с использованием платежных карт, именно по новому порядку. Вы как раз очень точно сказали, что этот новый порядок предусматривает замену действующей контрольно-кассовой техники на новое. Прежде всего, что значит новое? Законом предусматривается порядок использования фискального накопителя и передачи через фискальных операторов данных в Федеральную налоговую службу для обработки и систематизации данной информации. Соответственно, старые машины применяться уже не могут, что и мы и делаем. Вот в настоящий момент налоговые органы уже прекратили регистрацию контрольно-кассовой техники, которая была использована предпринимателями и организациями раньше.
С какого дня нельзя уже пользоваться старыми кассовыми вот этими аппаратами, техникой?
Полностью переход на новую технику. Переход будет, кстати, что очень удобно для бизнеса, поэтапный и плановый. Значит, с 1 июля 2017 года он будет обязателен для предприятий традиционного бизнеса. А для предприятий малого бизнеса, то есть кто находится на патенте или на едином налоге на вмененный доход, также сфера услуг, они переходят на применение новой кассовой техники с 1 июля 2018 года, уже в обязательный порядок для всех. А с 2017 года это будет обязательно уже для предприятия, ну, бизнеса традиционного, как сказала, на общей системе налогообложения.
Как будет строиться вообще система отчислений? Я, как понимаю, должна быть где-то некая система-накопитель. Это все будет через интернет передаваться, через какое-то блоки
абсолютно
хранения?
Абсолютно верно. Используются расчеты через систему интернет. Да? Значит, вот фискальный накопитель – это, в принципе, аналог электронное устройство, которое заменит действующую в настоящий момент электронную кассовую ленту защищенную. Только функции его будут несколько иные. Накапливается информация передается в электронном виде на оператора фискальных данных.
Сейчас
срок службы
такая.
Несколько увеличивается в этом случае этого устройства, потому что кассовую ленту нужно было регистрировать ежегодно. А здесь, значит, мы предполагаем, что некое послабление будет для бизнеса в той части, что можно будет срок регистрации, там тоже может быть и год, в зависимости от модели машины, но может быть и до 3 лет.
Но вы знаете, вот уже говорят о том, что цена этого кассовой этой техники просто неподъемна, особенно для небольших предпринимателей, которые держат, может быть, небольшую сферу услуг, арендуют какое-то помещение. 50 тысяч стоит такая кассовая
служба
техника.
Служба анализирует состояние цен в данном сегменте рынка в среднем на 18 тысяч. Ну, вот из нашей практики, как мы видим уже модели, представленные в реестрах, средняя цена варьируется с 20 до 40 тысяч. То есть таких заоблачных, в принципе, цен нет, хотя, конечно, мы понимаем, что здесь достаточно серьезные затраты, может быть, для как раз предпринимателей, которые занимаются малым бизнесом. Но хочется отметить, что рассматривается законопроект, который позволит потом, надеемся, что он будет принят, учесть в составе расходов данную сумму, потраченную на приобретение контрольно-кассовой машины в размере 18 тысяч рублей. Это как раз коснется для предпринимателей, которые занимаются у нас на спецрежимах на едином налоге на вмененный доход. То есть вот для них такое послабление будет сделано. Я надеюсь, что оно все-таки пройдет.
Но граждане по-прежнему будут получать чек?
Основной новеллой нового закона, новых изменений является как раз обязательное применение чека. Чек может быть в электронном виде в случае, если это производится расчеты. Он в любом случае будет в электронном виде, но он может быть и обязательно используется при расчетах через сеть интернет, где вот сейчас мы иногда бываем пользователями и покупателями данной сферы услуг, то в этом случае его пересылка будет на электронную почту покупателя. Кроме того, здесь при всех, так сказать, некоторых вопросах к данному закону, конечно, они у нас есть, потому что революционным образом меняется сам порядок использования контрольно-кассовой техники. И как это будет все выглядеть в практике, для нас пока тоже еще вопрос определенных наработок и времени, потому что еще только начал закон этот, вступил только в силу. Но есть определенные позитивные моменты, которые мы не можем не отметить. В принципе, если говорить о гражданах, то любой человек, желающий проверить свои расчеты и удостоверить удостовериться, что информация о расчетах попала в фискальные органы, в частности, Федеральную налоговую службу, может иметь такую возможность. Проверить стоимость своей покупки, кто продал, по какой стоимости, какое наименование товара, передана ли информация о расчетах в службу, что позволяет легализировать весь оборот, который происходит у нас в сфере экономики именно вот в этой части. Потому что часть предпринимателей, часть хозяйственных субъектов у нас выпадала из контроля невольно, что позволяло, может быть, где-то не совсем равные условия для ведения бизнеса, даже внутри самой среды предпринимателей. Поэтому сейчас все будут находиться в достаточно равных условиях. Сам предприниматель, собственник бизнеса, может вполне проанализировать состояние своих расчетов в онлайн-режиме, сделать любую доступную выборку по движению своих товаров и так далее. Ну, то есть мы надеемся, что это даст и преимущество, не только вот пока сложности.
Не только там сбор налогов, но еще и каким-то образом информирует самого предпринимателя.
Да, то есть кроме, естественно, контроля за полнотой выручки, за, как мы надеемся, увеличение роста поступления налогов, да, совершенно верно вы сказали, будет еще и интерес самих субъектов предпринимательства.
Некий анализ такой даже провести.
Да, в части контроля.
Но получается, здесь не только отчисление налогов, здесь не только сбор, но здесь еще и честность должна сыграть, правильно, у предпринимателей. Не будет ли так, что если каждая операция будет фиксироваться и отражаться, и уходить напрямую сразу же в налоговую инспекцию, не подтолкнет ли это предпринимателей укрывать каким-то образом свои доходы?
Нет, как раз обратная цель есть, что достаточно прозрачно будет ведение этих расчетов, раз оно будет все доступно и прозрачно, то как раз очень контролируемо. Но это не значит, что налоговый орган немедленно будет выходить по какому-то из случаев расчета на проверку. Наоборот, то есть мы уйдем от системы планирования проверок применения контрольно-кассовой техники, осуществления наличных денежных расчетов, от той системы, которая существует сейчас, охват наших, так сказать, предпринимателей, зарегистрированных, да, на территории, как они используют контрольно-кассовую технику, к точечному подходу. То есть, если у налогового органа уже будут определенные риски, мы увидим риски совершения той, тем или иным субъектом определенных правонарушений. В этом случае мы, естественно, будем их уже иметь в виду на проверку. Ну и тоже сам подход проверки изменится, сами контрольные мероприятия изменятся. Но это вопрос времени, как это будет выглядеть. Угу. Может быть, стоит говорить об этом уже позднее, когда это будет работать уже в практике.
Но на данный момент уже какая-то база вот онлайн готовится, именно в Железногорске, на нашей территории. Где вообще будет располагаться?
На данный момент, пока мы фиксируем только новую регистрацию новой контрольной кассовой техники, вот порядка 30 аппаратов у нас уже новых зарегистрировано, и можем сказать, что предприниматели могут не обязательно покупать новые машины, они могут и модернизировать имеющуюся контрольную кассовую
технику.
Такая возможность тоже есть.
А как провести апгрейд? Что для этого нужно? Куда обратиться? Есть какие-то структуры, какие-то организации?
Вот поподробнее уже, какая структура будет заниматься модернизацией, какие модели подлежат этой модернизации, можно посмотреть на сайте налоговой службы. Там достаточно много информации, касающейся вот этих изменений. Поэтому в технические подробности я не хочу вдаваться сейчас, пока они достаточно трудно изложимы, может быть, простым языком. Поэтому я рекомендую всем пользователям, всем буквально, потому что коснется практически всех, хотя есть определенные исключения из этого правила. То есть не все должны применять контрольно-кассовую технику.
Да, вот это интересно, кому все-таки выпал шанс не менять?
Не менять выпал шанс буквально определенной категории плательщиков, которая была раньше в законе, но даже несколько сейчас и расширили этот перечень. Это, например, продажа, разносная торговля, да, это продажа газет и журналов, это труд сапожников, который, конечно, было абсурдно раньше, например, мы проверяли по ремонту обуви, не будет необходимо применять контрольно-кассовую технику, это уход за больными престарелыми, если такая услуга оказывается, то есть ряд бытовых услуг, которые можно не применять, они тоже в законе все поименованы.
Скажите, а те предприниматели, которые пользовались на сегодня бланком строгой отчетности, такие чеки отрывались, бумажки, им надо приобретать?
Бланк строгой отчетности допустим, но только он будет в электронном виде. И он будет одновременно иметь такое же место, как и контрольно-кассовый чек.
А, но при этом какой-то аппарат надо будет купить?
Это все то же самое, будет возможность реализованная с использованием вот нового типа машин, либо модернизированных, либо замененных.
То есть, а если не было вообще кассового аппарата, а был бланк строгой отчетности,
приобрести? Нет, раньше, например, допускалось применение бланков строгой отчетности для предпринимателей на предположим, на патенте, либо на едином налоге на обмененный доход. Им разрешалось не применять контрольно-кассовую технику. Я в начале своего выступления сказала, сейчас могу тоже подтвердить, что с 1 июля 2018 года для этой категории плательщиков становится обязательным применение контрольно-кассовой машины. Обязательно. То есть, получается, практически все субъекты переходят на применение контрольно-кассовой машины по новому порядку.
А у нас вопрос...
За исключением тех случаев, которые поименованы в законе.
В общем,
в этом случае они могут не применять. Да, нужно читать закон.
Нужно читать закон.
И обращаться на сайт Федеральной налоговой службы, где даны
очень
подробные...
под эту категорию.
Да.
У нас звонок от радиослушателей, от телезрителей. Будьте добры, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу оплатить налог за квартиру за 2016 год. Могу я уже сейчас получить налоговое уведомление?
Спасибо большое. Как действует нашему
слушателю? Порядок уплаты налогов за 2016 год следующий. В настоящий момент еще не произведено начисление. Вот в данной ситуации, значит, все налогоплательщики, собственники жилья должны понимать, что начисление сейчас производится централизованно службой на основании уведомления, которое будет отправлено не позднее, чем за месяц до срока уплаты. Срок уплаты установлен 1 декабря текущего года. Значит, в 2017 году срок уплаты всех имущественных налогов – это 1 декабря. И получается, за месяц мы должны отправить налоговую службу, отправить налоговое уведомление. При получении этого уведомления можно будет произвести и сформировать квитанцию на уплату.
Ну, то есть, пока еще рано беспокоиться, да. Октябрь-ноябрь вы получите
уведомление. Я порекомендую в данной ситуации обратившемуся вот налогоплательщику, во-первых, если у него регистрация, посмотреть личного кабинета налогоплательщика, зарегистрироваться, если нет, потому что это очень удобный сервис.
Очень хорошая, да.
Да, очень удобно на самом деле. То есть не нужно приходить в налоговую инспекцию, обращаться в операционный зал, учитывая большое количество людей, большое количество вопросов и так далее. То есть и время свое подценить. Сервис позволяет объективно и в актуальном состоянии посмотреть состояние расчетов.
Для этого нужно зайти на сайт ИФНС.
Да, налог.ру.
Найти Железногорск или просто зарегистрироваться.
Нет, здесь разные немножечко вещи. Значит, мы рекомендуем все-таки зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, физического лица. Для этого нужно подойти. Там несколько способов регистрации. Но один из способов — можно прийти к нам в налоговую инспекцию с паспортными данными, и мы произведем эту регистрацию.
Скажите, в этом личном
дадим
кабинете...
Дадим пароль и логин, пароль.
Сразу же будут отражены все,
да,
так скажем,
все, что
операции,
имеет место,
которые...
Да, 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 да. Все, что есть у плательщика в отношении его объектов, будет отражено.
Скажите, пожалуйста, если вернемся к кассовым аппаратам, к кассовой технике, если граждане не установят, если предприниматели не установят вовремя, не проведут модернизацию своих старых аппаратов, что им грозит? Какие меры будут к ним применены?
Закон запрещает применение старых моделей контрольно-кассовой техники, поэтому это будет приравнено к неприменению. А за неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрены кодексом административных правонарушений штрафы. Недостаточно серьезные, но для не менее 10 тысяч для индивидуального предпринимателя и 30 для организации. Я считаю, что это достаточно серьезные суммы.
Но это все будет проходить по мере проверки налоговой инспекции.
Да, по мере выявления данного факта нарушения.
Давайте поговорим тогда о том, сколько на сегодня у нас предпринимателей производят отчисления своих налогов в Железногорске и каковы сборы за 2016 год.
Вас интересует именно Железногорск? Вообще в целом мы администрируем порядка 5000 индивидуальных предпринимателей, и по Железногорску эта цифра составляет 2438 по данным на начало 2017 года. Снижение количества мы не фиксируем, у нас прирост и по всем территориям, по Железногорску в том числе. По Железногорску прирост предпринимателей к началу 2016 года, к 2017 23%.
Насколько они добросовестные, наши плательщики, вот эти предприниматели, о которых мы сейчас говорим?
Знаете, о добросовестности можно, наверное, много говорить. Вообще, есть определенная статистика. Если связать добросовестность данной ситуации с уплатой налогов, то определенная статистика, в принципе, есть, которая говорит о том, что порядка, наверное, более чем половина, около 60% своевременно не исполняет свою обязанность по уплате. Это касается и предпринимателей, и физических лиц. То есть имеют долги перед бюджетом.
То есть приходится их искать.
А там все-таки будем верить, что люди добросовестны.
Еще один вопрос, на этот раз от пользователей сайта «Свежее телевидение». Вопрос такой. Женщина-предприниматель 2 года не вела деятельность. В течение 2 лет сдавала налоговые декларации. Об этом есть, естественно, она уведомила налоговую инспекцию. Но, придя в пенсионный фонд, обнаружила, что, оказывается, она все эти 2 года должна была уплачивать на себя, отчислять налоги. В пенсионном фонде ей сказали, что ее долги перенаправили в налоговую инспекцию. И вот женщина спрашивает, как ей быть, где теперь ей искать свои долги и как их уплатить.
Как поступить?
Да, как поступить далее?
Действительно, с начала этого года, 2017 года, администрирование страховых взносов передано Федеральной налоговой службе, внесены соответствующие поправки в налоговый кодекс. А с февраля уже и сальдо расчетов централизовано на уровне управления по субъектам передают фонды в налоговые органы. Поэтому через какое-то время мы увидим, сейчас идет процесс передачи сальдо расчетов, мы увидим и задолженность по данному предпринимателю. А пока, вот на сегодняшний день, значит, получается такая ситуация, что расчеты за 2016 год, за 4-й квартал предприниматели будут сдавать еще в отделение фонда, а начиная с 1-го квартала текущего года уже в налоговые органы. Но все платежи, которые производятся в 2017 году, обязательно должны уже быть защищены по новым кодам бюджетной классификации на получателя Федеральную налоговую службу. Там через казначейство, естественно, но администратором получения доходов является Федеральная налоговая служба. Код 182. Это очень важный момент. Вся информация о новых КБК, о их значениях, о правильности указаний в той или иной ситуации у нас уже имеется в налоговом органе. Она есть на стендах операционных залов, и она есть, кроме того, также на официальном сайте службы.
То есть либо онлайн через интернет можно посмотреть какую-то информацию, либо обратиться к вашим сотрудникам.
Да, да.
А скажите, пожалуйста, если в течение 2 лет женщина, ну, понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности, но тем не менее, будут ли применены какие-то, может быть, штрафные санкции, какое-то пение?
За старые периоды служба штрафных санкций не применяет. Это прерогатива фондов. Что было в полномочиях фондов по начислению, это остается все за ними. Все, что было в 2016 году.
То есть нашей даме надо обратиться поскорее.
Да, я думаю, что будет просто будет размер задолженности, которая в составе прочей попадет к нам.
Угу. Впереди апрельская декларация. Весна не за горами. И опять предстоит показать свои доходы. Кому и в какой форме могут сделать
наши налогоплательщики,
налогоплательщики.
Совершенно верно. Началась очередная декларационная кампания. Для налогового органа это целый комплекс мероприятий, контрольных, аналитических. А для граждан это обязанность представить вовремя декларацию полученных доходов. Вовремя, вот вы назвали срок апрель. На самом деле, может быть, потому что у всех на слуху, что декларационная кампания заканчивается в конце апреля. Последний срок для представления декларации 2 мая. Почему 2 мая? В связи с выходными днями 2 мая будет последний срок. 2 мая заканчивается декларационная кампания в части обязанности плательщиков представить соответствующие декларации.
А начнется с какого числа она?
Уже началась, с 1 января. Да. Эта кампания проходит ежегодно в этот период. С 1 января по конец апреля. Я еще раз напомню, что кому нужно представить декларации. Это лица, которые получили доходы от продажи имущества, движимого или недвижимого, находящегося в собственности меньше минимального размера владения. Вот что значит минимальный размер владения? Ранее это было 3 года. Сейчас, с 2016 года, срок владения имуществом установлен 5 лет. То есть, если собственник имел квартиру, предположим, меньше, чем 5 лет, собственности,
или
то
автомобиль,
или автомобиль, да, в виде движимого имущества, то он обязан представить декларацию. Из данного правила есть исключения. Исключения касаются объектов собственности, оформленных в результате приватизации, полученных по наследованию, если наследование идет по родственной линии согласно семейного кодекса, от близких родственников. В части использования имущества в собственность по договору пожизненной ренты. То есть такие исключения закон предусматривает. Для них остается прежний срок законного минимального владения. Это 3 года. Если 3 года, то, значит, не надо представлять декларацию. Если менее 3 лет, то нужно ее будет представить. Кроме этой категории плательщиков, которые получили доход от продажи движимого и недвижимого имущества, мы напоминаем, что нужно представить декларации также людям, сдающим в аренду свое имущество, получившие доходы в виде каких-то ценных подарков, либо так называемый счастливый случай, вдруг выигрыш лотерею. Да? Вот, то есть это категория, которая обязана. Новелла этого года является то, что не нужно представлять, как раньше, сведения в том случае, если налоговый агент не удержал вовремя выплаты НДФЛ с выплаченных сумм. Это очень для нас важный момент, потому что много было ситуаций, когда, и очень здорово, что закон внес такие изменения, когда люди даже и не знали о ситуации, что они обязаны продекларировать. И особенно это касалось не каких-то небольших очень сумм полученных. Например, студенты, обучаясь в высших учебных заведениях, могли получить определенную материальную помощь и по незнанию не обложить, не представить декларацию. А за непредставление декларации достаточно серьезный штраф, даже та же тысячи рублей, оно тоже ощутимо, тем более, когда вот особой вины-то, по сути дела, и нет. Но формально закон обязывал их представить. Сейчас все меняется, и агент должен сообщить сведения в налоговый орган, а налоговый орган выдаст налоговое уведомление, и наряду с имущественными налогами данная сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление, и потом на основании квитанции уже уплачена не в период декларационной кампании, а до 1 декабря текущего года.
А скажите, имущество, отданное в дар в качестве дарения, оно не облагается налогом?
Имущество, переданное в дар, не облагается налогом в случае, если договор дарения происходит между родственниками, близкими родственниками, как я уже сказала, согласно семейного кодекса.
Если нет родственной связи, да, то извините, да?
Да, то тогда мы считаем в зависимости от того, какая реальная стоимость этого имущества. Так, ну кроме того, еще изменениями этой декларационной кампании текущего года, новшествами, является и то, что по-другому считается как раз стоимость этого имущества, которое было продано человеком, предположим. То есть, если раньше, согласно договору, как оно было указано сторонами, так налоговый орган принимал, то с 2016 года меняется налоговая база. Значит, в чем она изменение? Если стоимость, указанная участниками сделки, будет меньше 70% от кадастровой оценки данного имущества, то налоговый орган начислит сумму согласно кадастровой оценке с учетом коэффициента 0,7. Тоже очень важно.
Ну, знаете, вот в этой ситуации, наверное, можно порекомендовать нашим горожанам на всякий случай обратиться. Потому что, да, столько подводных камней и неразъясненных ситуаций, да, порой ты ходишь и не подозреваешь, что ты должен заплатить налог. Поэтому не лишним будет, проходя мимо налоговой инспекции по Свердлову.
Ну, может быть, даже и чтобы не стоять в очереди, да, не ожидать и не нервничать, да, когда примут и, может быть, достаточно полно или неполно проконсультируют в силу занятости сотрудников, использовать также личный кабинет налогооплательщика,
либо, да,
который позволит сформулировать в совершенно произвольной форме те вопросы, которые волнуют каждого из нас как налогооплательщика, отправить это все в электронном виде в налоговые органы, мы обязательно ответим каждому.
Скажите, это вот обрабатывают ваши сотрудники,
да,
вот эти запросы,
да,
все?
Да.
Каким же штатом тогда вы работаете? Сколько человек работает сейчас в налоговой
инспекции? Ну, не хочется плакать, что нас мало и нам трудно, но тем не менее мы стараемся работать качественно и ответственно относимся к своим обязанностям. Поэтому каждое обращение будет обработано.
Какой срок на ответ дается?
Месячный срок.
В течение месяца?
Да.
Ну, наверное,
бывают случаи, когда налоговый орган переносит сроки, но обязательно уведомляет об этом налогоплательщика с составлением промежуточных писем.
Сколько вот на данный период, так скажем, апрельская эта декларация, да, сколько вы ожидаете обращений и получения декларации?
Мы планируем в размере 20 тысяч деклараций, наверное, вот в таком объеме. Вот. Хотя, конечно, этот процент, вернее, объем будет постоянно меняться, но приблизительно так. И наша задача стремиться к 100-процентному представлению всеми потенциальными декларантами отчета о своих доходах в налоговый орган. Практически пока он сейчас у нас 99-98%.
Это. Скажите, какая-то рассылка будет проводиться? Как
обязательно
вот,
порядке.
На физический...
Обязательно порядке, как вот я уже сказала мужчине, обратившемуся вот с телефонным звонком, что будет обязательно. Налоговый орган обязан направить в адрес налогоплательщика физического лица, собственника, уведомление о начисленных ему налогах, потому что по кодексу, налоговому кодексу, законодательству налоговому, исчисление налога физическим лицам производится налоговым органом. Поэтому персонально, по адресу регистрации. Здесь, конечно, может быть моменты, когда люди меняют свои, проживают не там, где зарегистрированы. Ну, значит, каждому из нас нужно следить, что налоговый орган отправит уведомление по почте по адресу фактической регистрации.
Но скажите, вот какие-то были ли сложности в работе в декабрьской, ноябрь-декабрь по уплате налогов физическими лицами? Учтете ли вот эту практику как-то? Потому что не все получили уведомление, приходилось обращаться, кто-то, может быть, вообще даже...
Да, мы признаем значительное количество проблем, которые у нас возникли с массовым начислением имущественных налогов в текущем, в прошедшем году, в 2016 году. Начисление производилось централизованно, большим, значительным объемом информации в целом по стране, а не только вот именно нашим налоговым органам. И, значит, доведено было уже до нас в виде электронных файлов. Поэтому вот какой мы получили массив, то с тем мы и работали. К сожалению, персонально его проверить невозможно. Это все выявлялось только в случае обращения людей. Естественно, много было вопросов и так далее, которые вызваны и техническими моментами, и моментами изменения кадастровой стоимости, неверного отражения данных в ресурсах и так далее. Конечно, мы надеемся, и причем это каждый год происходит такая кампания, но, к сожалению, изменения бесконечные. Вот пока что в этом году будет несколько этот процесс полегче.
Светлана
с меньшими
Николаевна.
Ошибками, по крайней мере.
Светлана Николаевна, еще один частный вопрос от железногорцев. В прошлом году была переплата по налогу на имущество. Вернут ли деньги налогоплательщику или учтут их в расчете за этот год? Получит ли человек уведомление, что его переплата учтена, или это отразится только на увиденной им в конце года сумме?
Хочу обратить внимание налогоплательщиков, что в отличие от действующего раннего порядка, когда переплата зачитывалась автоматически, к сожалению, сейчас мы работаем в новом продукте, и значит, такого не происходит. Поэтому я рекомендую обязательно в случае наличия переплаты обратиться к нам с заявлением. И мы эту переплату зачтем в счет платежей, как и со счет нужного налогоплательщика, либо вернем на расчетный счет.
Но только при личном обращении.
Или опять же в электронном виде через личный кабинет это будет удобно. Потому что это будет уже, она будет отрегулирована. А так возможны случаи, что переплата не будет машиной зачтена. Процесс идет автоматически, и использование программных продуктов, которые мы сейчас используем, к сожалению, такую ситуацию допускает.
Ну, тем более, если изначально сумма была обозначена есть переплата. Светлана Николаевна, какие штрафы и пени применяются гражданам, которые вовремя не оплачивают налоги?
Налоговый кодекс предусматривает прежде всего пени за просрочку платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования, если говорить о гражданах. Она остается на прежнем уровне. Тем не менее, все равно зачем допускать какие-то лишние издержки, когда можно уплатить вовремя? Мы постоянно говорим о сроках уплаты. И еще раз скажу, это 1 декабря 2017 года будет срок уплаты имущественных налогов. Поэтому просто нужно аккуратнее следить за своими платежами и вовремя платить. Поэтому зачем допускать определенное нарушение?
Ну, минимальный штраф какой за просрочку будет, например?
Будет насчитываться пени все. И
пени.
Все. Да, да. В случае, если налоговый орган увидит нарушение в сокрытии доходов, тогда это актируется и делается уже акт, и решение, и штрафные санкции начисляются плательщику на основании определенных выводов, которые нужно сказать, изложить плательщику, что он нарушил, какие нормы законодательства нарушены. А просто просрочка платежа чревата только начислением пени. Ну, вот ограничениями, о которых вы говорили ранее в отношении выезда за рубеж.
Это тоже очень интересная тема.
Но вообще, самой системой взыскания, которую потом неизбежно будет применять налоговый орган, это через службу приставов, через суд и так далее. Я думаю, что это не очень все
это
интересно.
Достаточно неприятно.
Да.
Еще последний вопрос в завершении нашей программы. Это налоговый вычет, который можно сделать за медицинское обслуживание, за обучение, за какие-то различные, может быть, услуги, которые получает человек, за это платит деньги, но есть возможность вернуть хоть какие-то средства.
Конечно, немаловажные, да.
Скажите, вот процедура подачи вот этих документов, что нужно сделать гражданину?
Значит, здесь действует такой порядок. Он уже отработан. Гражданин может получить различные виды вычеты. Но вычеты он должен заявить. Вычет может быть имущественный, связанный с приобретением недвижимости различной формы, дома, квартиры, комнаты. Может быть связан, как вы сказали, с медицинским обслуживанием, согласно определенного перечня медицинских услуг или лекарств. Может быть связан с обучением. Может быть связан с тем, что человек оплачивает дополнительные страховые взносы в свой пенсионный фонд, либо используют негосударственные пенсионные фонды. И, в частности, еще добавляется основание – это затраты на получение подтверждения, оценку квалификации сотрудников, которые сейчас у нас тоже новшество новелло с этого года. Ну, то есть достаточно большой перечень, когда можно обратиться за вычетом. Достаточно серьезные суммы, которые человек может, на которые он может претендовать. Ну, в рамках уплаченного, конечно, налога. Подоходный налог у нас 13%, по этой ставке предоставляется вычет. Срок предоставления декларации не ограничен сроками декларационной кампании до 2 мая, как я уже сказала. Здесь можно предоставлять декларацию до конца года.
За прошлый год, за 16-й?
За 16-й год и за 3 года до года представления декларации. В зависимости от понесенных расходов, когда они были произведены. Вот если расходы были произведены в 16-м году, то в 17-м, пожалуйста, может быть предоставлен вычет. Вычет может быть предоставлен как налоговым органам, так и ряд вычетов, так и работодателям. В этом случае налоговый орган подтверждает правомерность данного вычета. Ну, в любом случае, можно обратиться к нам, мы подскажем, какие документы для этого нужно, и также можно посмотреть это все на сайте.
Спасибо вам огромное, что вы пришли и разъяснили достаточно такие щекотливые для всех темы. Это долги, задолженность, которые могут привести к не очень хорошим последствиям, если их вовремя не оплачивать.
Ну, или хорошим, наверное, если платить. То есть основная наша задача – это финансовое укрепление, финансовое основание государства, поэтому сбор налогов – это очень важно.
Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы наших горожан. А я напоминаю, что в открытой студии принимала участие начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 26 по Красноярскому краю Светлана Захарова. Спасибо, что были с нами. До свидания. Всего хорошего.